Приветствую, друзья. Сегодня у нас интересная встреча и очень важная в нашу бытность доковидную. Мы нередко с нашим сегодняшним гостем передачи путешествовали по разным городам Отечества, встречались с педагогическими сообществами, и было это весьма актуально, полезно. И теперь временно эти поездки сильно сокращены, но возможность пообщаться у нас остается вот средствами связи. Рад приветствовать дорогого протоиерея Сергия Рыбакова. Это наш многолетний коллега, ныне исполняющий обязанности заведующего кафедрой теологии Рязанского госуниверситета. И отец Сергий, автор замечательных трудов и очень актуальных по современному состоянию отношения общества, государства, образования. И среди наиболее важных научных направлений, по которым отец Сергий трудится, многие из вас, я думаю, слышали такую формулировку «духовная безопасность». Сейчас все в опасности, и это опасность инфекционная, и опасность психическая, в связи как раз со многими нерадостными обновлениями жизни, которые делают перенапряженными состояние душ очень многих людей, и молодежи в том числе. Ну и при этом существует опасность духовная, которая не только не снимается, но становится, кажется, все более острее. Батюшка, можно вас спросить тогда с самого начала обозначить границы и направления изучения этой самой духовной безопасности, насколько реально нам угрожают некие духовные силы, или это все-таки фантазии людей церковных, которые видят проявление демонических каких-то личностей там, где, может быть, просто люди что-то не доделали.
Вы знаете, сейчас очень интересный элемент есть такой. Вот есть такое здание ООН, называется, Организация Объединенных Наций. И возле этого здания разные стоят скульптуры. И вот не так давно там появилась очень интересная скульптура. Да, вот я точно не вспомню, когда она появилась, ее как-то показывали, потом она вроде об этом заглохла, сейчас опять вот как-то снова стали об этом говорить. Но эта скульптура, она чисто апокалиптическая и библейская, вот в том смысле, что, как вот сказано, что и выйдет зверь из моря, который имеет голову льва, тело, как у барса, а лапы, как у медведя. И сейчас поставили эту фигуру. Надпись у этой фигуры – «Мир и безопасность». Вот здесь там была фигура такого кузнеца, который перековывает мечи на орал, и соответствующая надпись. То теперь вот это «Мир и безопасность». Если соотнести, опять же, с библейской трактовкой, то тоже очень интересно получается, что и когда скажут «Мир и безопасность», то внезапно постигнет их пагуба и не избегнут. Поэтому на самом деле мы вот имеем не некие фантазии, да, которые просто в нашей голове, а, соответственно, совершенно реальные знаки, которые обозначены со ссылкой на священное для нас писание, вот священное писание христиан, православной церкви, и в том числе вот на апокалипсис.
Ну, наверное, сама по себе скульптура, как какой-нибудь снеговик, который лепят дети, ничего бы не значило, если бы за этим не стояли какие-то реальные действия тех, кто, воздвигая эти скульптуры, подобным образом декларирует свое видение развития, дальнейшего развития мира.
Оно появилось именно вот недавно. То есть это то, что обозначено, как бы предъявлено миру, да, это же ООН, Организация Объединенных Наций, то есть как бы для всего мира. Оно обозначено вот таким вот образом. Поэтому наша задача, конечно, заключается в осмыслении того, что происходит. А происходит, как мы видим, это скульптура, понятное дело, это не духовный уровень, если не разбирать того, что она собой предъявляет. А предъявляет она собой некие образы священного писания. Вот. И, следовательно, для понимания того, что это такое за зверь там стоит, да, надо обратиться уже не просто к каким-то книгам научным там, или художественной литературе, или еще каким-то, а это обращение к религиозным мотивам, к духовным компонентам, да, нашей жизни. И вот поэтому, конечно же, надо начинать, наверное, с определения, а что такое духовность. Вот мне доводилось, да, я думаю, всем доводилось слышать отчетах преподавателей, в первую очередь учителей школы, о духовном воспитании. Что это такое? Это посещение театров, это посещение выставок, это посещение кинофильмов даже, это прочтение какой-то литературы. И с таким иногда пафосом человек заявляет, что вот мы очень усердно занимаемся духовным воспитанием. И дальше обязательный отчет, конечно же, который каждый преподаватель, в том числе сейчас и преподаватели вузов, пишут по воспитанию. Значит, тут что мы сделали, какие мероприятия были проведены. Является ли вот это реально духовным воспитанием? Да? Поэтому нужно сначала определить, а что такое духовность. Вот я бы это определил так. Духовность – это действительно насыщенность определенным духом. Но тогда возникает вопрос об источнике духа. Вот самый как бы главный вопрос духовности, да, это вопрос об источнике духа. Назовите тот источник, из которого этот дух изшел. Ну, апостол Павел нас предупреждает, и не всякому духу верьте. И проверяйте, от Бога ли они. То есть есть духи, которые исходят от Бога, есть духи, которые исходят из иных мест. Вот. Не от Бога. Они могут быть чисто каким-то человеческим таким соединением, изобретением каких-то таких, потому что человек все-таки существо духовное, и у него есть некий свой потенциал духовности.
Сам Господь именует прилагательное рядом с этим существительным дух, злой дух, всегда злой дух,
да.
Вот, или лукавый. Вот, это все имеет прямое отношение к понятию духа и духовности. Когда нам сегодня, наверное, предстоит сказать о том достаточно запланированном озлоблении человечества или демонизации даже его, то неизбежно возникает некоторое недоумение. Неужели кому-то это надо? Зачем какие-то люди так встраивают в сознание современников и число 666, которое, конечно, пока еще никаким образом не олицетворяет имя Антихриста, но отсылает нас к этому образу грядущего всемирного президента, гения зла. Для чего, думается, у неких таинственных сильных мира сего такая странная тяга? Может быть, батюшка, в связи с тем, что будучи призваны к вечной жизни, как раз к жизни духовной с Богом, душа, отвергнув эту жизнь с Богом, тем не менее ищет вечности, пускай с противоположными духовными сущностями. Озеро огненное, уготованное дьяволом и ангелом его, остается тогда какой-то неотвратимой, вожделенной, что ли, участью тех людей, которые сознательно борются против Христа Спасителя и по этой деятельности своей имеют широкое поле по причине денег больших у них, сфокусированных или ими печатаемых. Вот. Есть такая странная зависимость, да, желание им демонизировать для того, чтобы самому все больше и больше сочетаться с силами зла. Такая вот демонология, конечно, мы сейчас ведь ее не часто услышишь. Мы в основном даже с откровенно антихристианскими движениями ищем какого-то толерантного подхода, каких-то общих общественных хотя бы целей. И иногда даже называем откровенных выразителей этих демонических идей партнерами. Вот, да. Наши западные партнеры. Вот. Не говорим, что сатанисты из-за океана, вот. Но, тем не менее, такая странная склонность. И вот, правда, сейчас новое тоже объявление. Демонизируют Россию. вот, демонизирует, представляя ее источником зла, но совершенно действительно способами, которые присущи как раз клеветнику и отцу лжи. Так вот можно предположить, да, что вот это духовное влечение в противоположную от Бога сторону тоже людей как-то обязывает.
Вы знаете, здесь я бы, может быть, даже копнул вот к тому месту, а почему, собственно, сатана спал? Вот почему он стал сатаной? Да? В чем здесь проблема вообще? А дело в том, что ведь он был предназначен для управления миром, и фраза, которую я бы вот, ну, иносказательно, так сказать, воспроизвел, это «Господи, ты мне только не мешай, я знаю, как управлять, ты мне это поручил, и дальше не вмешивайся». А в результате получается, что вот если мы знаем, что Бог – это истина, Бог – это любовь, Бог – это жизнь, а противоположное, вот то, что ты мне не мешай, вот это отойди, вот это уберите, а дальше на основе чего? На основе того, что там же ведь уровень-то вот это да и нет только. Значит, если жизнь, то значит здесь на основе смерти, устремления к небытию, на основе лжи, и на основе ненависти. То есть получается, что сатана возненавидел все творение Божие и сказал как бы Богу, не мешай мне это уничтожить, в том числе и самого себя. Здесь такая вот змея, кусающая себя за хвост, да? И вот, к сожалению, вот этот, я бы его назвал языческий дух, «Господи, ты мне только не мешай, я знаю, как правильно». То есть я буду исходить из своего представления не на основе истины, любви и жизни, да, а на основе лжи, ненависти и устремленности к смерти. Вот это, к сожалению, этот дух сатанинский, он начинает пропитывать в том числе и человечество. Почему было смыто то человечество, которое было уничтожено потопом, почему и нынешнее человечество тоже начинает устремляться вот к этому, к небытию. Да, естественно, будучи проникнуто вот этими всеми идеями, даже не идеями, да, вот чувствами скорее, это неким глубинным внутренним антагонизмом ко всему божественному, там, конечно, начинает действовать потрясающая устремленность к смерти. О чем, кстати, писал в свое время Серафим Саровский, что вот мы перешли в тот период, когда люди вроде бы как обозначают, что они ищут жизни, но обозначают это в результате того, что у них исчезают жизненные силы. А жизненные силы, когда исчезают, то хочется их чем-то компенсировать, и тогда получается, что или обратиться к Богу, а это трудно. Это вот он скажет...
Надо смиряться и каяться.
Да, это он скажет...
Помимо этих действий.
Да, я сказал вам, что ведет к жизни, делайте. А вот это говорит, нет, мы это уже проходили, это все прошлое, это все нам теперь не надо, это неинтересно, отдайте нам нечто, нечто новое, это совсем... Вот он, компьютерный мир, в котором можно обрести вечную жизнь. Вот оно, там, цивилизационное вот это протезирование, которое готово органы нам поменять, там, и так далее.
Эвтаназия.
Да. То есть дайте источник своего благополучия, обозначьте источник своего благополучия. И люди, которые не хотят обозначить источником своего бытия, своего благополучия Бога, они, конечно, обозначают тогда иной какой-то источник, для кого-то деньги, для кого-то вот эти надежды на цивилизационные процессы, да? Для кого-то надежды на некое бессмертие за счет лекарств.
Вот. Научно-технический прогресс, да. Батюшка, как здесь все-таки разделить два поля? Первое – это та апостасия, по поводу которой, кажется, справедливо высказался святитель Игнатий Кавказский, что она попущена Богом и предуказана в Откровении, и не пытайтесь остановить ее своей немощной рукой. И тем в этом движении злостном, чему противостоять должно, потому что, как я понимаю, все-таки направление, которым вы много посвящаете своих трудов и времени, оно все-таки состоит в деятельном сопротивлении, в деятельном, ну, во всяком случае, формирует программу сопротивления, программу противостояния процессам вот этим апостасийным или процессам деградационным, разлагательным. Есть тут то, что не стоит вообще вменять себе в предмет попечения, потому что остается это на волю и на выбор каждого человека, которому этот выбор предоставлен. И что все-таки мы можем и должны делать вот как раз в рамках этой программы или научного направления духовной безопасности для того, чтобы все-таки обезопасивать себя еще на какое-то время и своих потомков.
Да, конечно, хочется как бы просветить всех, но здесь есть хорошая фраза: «Работайте Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом». То есть в этой просветительской деятельности, вот миссионерской служении, нужно, наверное, придерживаться в первую очередь вот этого принципа, иначе дух какого-то самочинного миссионерства, да, он может охватить и погубить, в общем-то, что с некоторыми и бывает, происходит, когда человек считает, что он способен чуть ли не стадионы целые обращать там, или обращать тех, кто на самом дне там находится.
Стадион теперь мало, батюшка. Сейчас интернет, это уже вот, миллион подписчиков. Вот.
Да. Вот этот надо... Но с другой стороны, здесь надо еще иметь некие теоретические, как мне кажется, некие концептуальные подходы. Да, вот в частности, вот интернет. Вот сейчас прекрасный... Я вот даже студентам говорю, как прекрасно. Вы можете пройти сейчас по... Я их иногда спрашиваю, картины вы видели, да? Вот Рембрандта, Тициана, там еще наших художников. Вы же можете пройти сейчас по залам Третьяковки, Пушкинского музея, Эрмитажа. Но почему нету вот этого, да? Ну, можно прочитать очень много полезной литературы и так далее. Но здесь, мне кажется, должно быть четкое понимание, что такое цивилизация. Вот если немножко отделить культуру, да, как вот именно связанное с какими-то видами искусства, и цивилизацию, то, что связано тоже с искусством, но научным, техническим и так далее. Так вот, здесь надо выделить два аспекта. Первое – это язычество или каинитство, потому что первым изобретателем городов был Каин, да? Вот, его сыновья потом, это Ламех и так далее, вот, Тувалкаин, они изобрели много всего полезного, и началось вот это цивилизационное развитие, протезирование некое наше. Так вот, второй это компонент этого в чем заключается? Он заключается в том, что дает Господь виден все усиливающуюся духовную и душевную, да, впрочем, и телесную немощь этого разрушающегося мира, дается некая компенсация. Но этой компенсации люди злоупотребляют. Они не благодарят Бога за эту компенсацию. Они пользуются этим, опять же, в том сатанинском, можно сказать, отношении, что ты нам это дал, и теперь нам не мешай, мы будем это использовать так, как хотим. А здесь нужно, вообще говоря, вот в плане воспитания, в плане даже, если хотите, то и какого-то ограничения для народа, вот что делают, кстати, китайцы иногда очень полезно, когда они просто сказали, а мы никакого американизма сюда не пустим. Так вот здесь есть... Я бы сказал, принцип цивилизационной достаточности. Не надо избыточствовать этой цивилизацией. Ограничимся тем, что полезно, и отбросим, как-то ограничим просто силовым способом, политическим, если хотите, способом, волевым, да, вот, способом, потому что должна быть воля проявлена к тому, чтобы оберегать себя, оберегать своих детей, оберегать вообще народ и государство от разложения. В противном случае, если не проявлено вот этой политической воли, то, конечно же, остается только паралич, который эта демоническая сила, она практически реализует.
Да, батюшка, я тоже предчувствовал такой, может быть, ответ о том, что, во всяком случае, в масштабах нации, которая помнит свои корни, у которой есть образующие религиозные фундаментальные понятия, основания, именно на них основываясь, и можно, и нужно противостоять тем движениям, которые не только снаружи, но по преимуществу снаружи возникают. Ясно, что та языческая реальность, я ее уже вспоминал не раз и за этим столиком нашим круглым, о которой говорит протоиерей Георгий Флоровский, о том, что, приняв православие, Россия не перестала страдать от... как от некоторой подземной лавы, какого-то раскаленной, иногда пробивающейся вот этой ночной стороны жизни, языческого сознания, которое жило в народе, передавалось с поколения в поколение, как некий лев из Киева, как бы поглотить и ходящий окрест, Очевидно, что это есть и, разумеется, в людях нашего, не поколения, а нашего народа, нашего нации, если можно вообще говорить сейчас о сохраняющихся каком-то личном, народном, присущем именно нашему народу, общей какой-то общем характере. Но все-таки по преимуществу это внешние движения с тех сторон, где от Христа отреклись давно, где это не скрывают, где во всех сторонах жизни утверждают антихристианские положения, где готовы развивать даже любое религиозное самодурство или проявление там, где оно будет гасить и отменять христианского и образ Христа, и лик Христа, и имя Христова. Значит, все-таки во многом дело в выстраивании каких-то разумных национальных границ.
Да, дело в том, что, вообще говоря, народ и государство существуют только тогда, когда у них, у этого народа и этого государства предъявлен и действует некий идеальный образ. То есть вот я это определяю как персонифицированный, то есть личностный источник, сам он является носителем, да, и источником для других, и аксиологических, то есть ценностных, и этических, нравственных, и эстетических норм. И вот без этого предъявления этого источника, откуда вы знаете, что вот это хорошо? Откуда вы знаете, что это ценности? Откуда вы знаете, что это красиво? Где вот это разделение между красивым и безобразным, нравственным и безнравственным и так далее? Вот это обязательно отсылает нас к некой обязательно присутствующей, явно или неявно, доктрине, религиозной доктрине и связанной с ним идеальным образом. Ведь на самом деле в 91-м году, когда у нас выкинули то, что был идеальным, в качестве идеального образа Маркс, Энгельс, Ленин, и священное писание коммунизма, ну, в кавычках, естественно, священное писание, да, но оно так, по сути, предъявлялось как священное, потому что надо обязательно сослаться на истинность священного, вот этого позиции коммунизма, да, и только тогда ты можешь защищать диссертацию там, по химии, по биологии, физике и так далее, да, вот. А то заменили-то чем? Нам сказали, нет идеологии. Ничего подобного. Идеология есть, потому что есть политика, но идеология всегда есть продукт религиозной философии и той религиозной доктрины, которую она раскрывает. И мы просто не поняли, что нам предъявили-то на самом деле религиозную доктрину кальвинизма в тот период. А эта религиозная доктрина делит одних людей на тех, кто Богу угоден, исходно, до, как и Кальвин писал, еще до сотворения мира Бог одних избрал для благой жизни, а других предназначил к вечной погибели. И одним он как бы дал этот образ свой, а других этого образа лишил. И те, которые лишены этого образа, вот этого образа Божьего, они просто являются скотом в человеческом виде. А значит, с ними и надо обращаться таким образом. И вот пуритане, то есть кальвинисты, именно они же преобразовали жизнь английского сообщества, да, английских народов, то, что сейчас называется Великобритания, да, или Британии, британских островов, вот этот капиталистический ад. Маркс об этом писал, кровавое законодательство. Крестьян сгоняют, и потом, когда ловят бродягу, ему ставят клеймо. Если ловят с клеймом, то вешают. И альтернатива этому только работный дом. А потом они же, собственно, переселились в Северную Америку и уничтожили всех индейцев. Именно их эта формула «хороший индейец, мертвый индейец». Ну и потом та же самая формула и к нам, потому что они не считают нас полноценными людьми. И вот здесь идеология, которую некоторые наши, к сожалению, то, что мы называем иногда правящая элита, они это восприняли. Они решили, что и они принадлежат к тем, на ком, так сказать, печать Божьей избранности, да, а все остальные должны просто этому подчиняться. Если нет, то либо уничтожены, либо, как вот англичане своих этих фермеров уничтожали бродягами, да, либо пусть подчиняются. Вот это, по сути, мы пережили 90-е годы.
Да, и близость к Каббале тут, я думаю...
Несомненно.
...сразу удивляет и потом многое объясняет. Ибо мы слышим немало упоминаний каббалистических примеров, как достойных самого высокого доверия, в том числе из сообщества наших либералов.
Я бы сказал, что всякое отступление от христианства, от благодати, оно всегда ведет к Ветхому Завету, к закону. То есть, собственно, вот это сопоставление и даже неким образом противопоставление закона и благодати. Да? Угу. Чем меньше благодати, тем больше закона. А чем больше закона, тем больше соответствующих вот этих и ветхозаветных принципов.
Да, и, кстати, формируется как раз новый образ, образ Антихриста, как какого-то совершенного правителя, благого для всех, который как раз с точностью до... Наоборот, противоположно, являясь карикатурой Христа, вот, будет утверждать и будет стремиться подчинить мир. Батюшка, все-таки в этой связи под занавес нашей непростой беседы, все-таки что бы сейчас реального в области духовной безопасности можно было бы ждать от властей, от учителей, от молодых неравнодушных людей?
Надо, конечно, понимать, что мы малое стадо, что мы не можем сейчас предъявить какой-то общенародной верности Христу, к сожалению. Но это малое стадо надеется на Христа, уповает и действует в соответствии со своей верой, ибо вера без дела мертва есть. И поэтому, конечно, система образования, предъявляющая образ Христа, она подразумевает не только школу или вуз, там, или техникум, колледж нынче называется, но и, конечно же, домашнее воспитание, образ семьи как малой церкви, образ мужа и отца как патриарха этой малой церкви. Вот без этого восстановления, конечно, будет очень трудно. Но мы надеемся, что Господь будет способствовать нам в этом.
Благодарим, батюшка, просим вашего... участие в следующей передаче, где мы тогда поговорим уже и об образовании поконкретнее.
Спасибо, с удовольствием.
Благодарим вас, друзья. Всего доброго. До новых встреч.